Западно.
Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Научиться можно только тому, что любишь, утверждал немецкий писатель, мыслитель, философ 18-19 веков Иоганн Гёте. Материнский инстинкт сегодня подскажет, как не отбить у ребенка желание учиться и повысить мотивацию к учебе. А также мы поговорим о месте молока и молочных продуктов в детском рационе питания.
Витамины и калории.
И моя первая собеседница – диетолог Виктория Федорова. Виктория, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, Виктория, издавна считалось, что молоко очень полезно для деток. Это один из наиважнейших продуктов в их рационе. Вот в чем заключается польза молока?
Да, Наталья, очень такую тему вы подняли интересную, неоднозначную, потому что сейчас на самом деле идут споры о том, насколько вообще полезно молоко. Больше речь идет все-таки о взрослых людях. Очень многие читают небезызвестное, а может быть, вы тоже слышали так называемое китайское исследование, которое говорит как раз-таки о вреде молока и молочных продуктов для взрослого организма.
Ну, китайское исследование не читала, но слышала, что даже для деток не всегда молоко полезно. Вот мы сейчас разберемся сначала в пользе.
Да, ну, я надеюсь все-таки, что данная дискуссия о вреде и пользе молока когда-либо нашими учеными, медиками придут к какому-то логическому завершению. Пока что каждый для себя сам решает, полезно, не полезно, стоит или не стоит употреблять.
Прислушивается к организму своему.
Думаю, что да. Но насчет детей ученые все склонны к одному мнению, что молоко все-таки полезно для детского организма. С данным продуктом малыш знакомится сразу, как только появляется на свет. Конечно, самый полезный продукт, да, для новорожденного ребеночка – это материнское молоко. Но впоследствии уже, конечно, после года можно потихонечку вводить коровье молоко либо козье.
В чем же заключается польза этого молока?
В коровьем молоке содержатся легко усваиваемые белки, необходимые для полноценного роста ребенка. Также углеводы, которые при переваривании образуют галактозу и глюкозу, снабжающие малыша необходимым количеством энергии. Галактоза и глюкоза – это так называемые полезные углеводы, то есть это не моносахариды, не дисахариды, которые очень быстро расщепляются, попадают в кровь и увеличивают уровень сахара в крови. А это те самые полезные углеводы. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о кашах,
долгие,
которых,
да,
тоже, да, полезные долгие углеводы. И вот в молоке тоже именно такие углеводы полезные содержатся. Также содержатся жиры, которые прекрасно усваиваются и перевариваются даже в неокрепшем детском организме. И, конечно, витаминно-минеральный состав. Это такие витамины, как А, группа В, С, Д и Е. И минералы – это натрий, кальций, фосфор, калий и магний.
Эти минералы нужны для формирования скелета ребенка, для роста зубов, для формирования сердечно-сосудистой,
да,
системы. Очень важны, да? Ну, а витамин D...
Он просто необходим растущему организму, как профилактика рахита и других заболеваний. Также я хочу еще сказать про козье молоко. Это несколько иной продукт, нежели коровье. Пожалуй, следует начать с того, что по составу оно сходно с материнским. К тому же, в отличие от коровьего, оно не способствует возникновению аллергии. В нем содержатся такие витамины, как А, В1, В2, В12, С и Д. Минеральный состав тоже несколько иной, чем в коровьем молоке. Такие минералы, как кальций, фосфор, марганец, магний и медь.
То есть есть что-то, что и в коровьем молоке содержится, но,
да,
и есть элементы, которых в коровьем молоке нет.
Да, но его преимущество несколько в ином, в том, что оно лучше усваивается, чем коровье молоко. В нем намного меньше лактозы, а это очень важно для деток, страдающих аллергией. Оно показано для качественной работы сердечно-сосудистой и нервной системы. Система, о чем вот вы выше говорили, формирование костей, нормализация функционирования пищеварительной системы, профилактика и лечение рахита при астме и прочих легочных заболеваниях, также колите, экземе, бессоннице.
Ну, наверное, то, что сейчас мы можем получить с молоком, может и определенную угрозу здоровью ребенка представлять, если это молоко получено от козы или от коровы, которая выпасалась в местах, где экология страдает.
Да, экология у нас страдает, к сожалению, довольно.
Приходилось встречать коз, пасущихся на зеленых газончиках посреди довольно оживленных автомагистралей. А потом,
да, да,
видишь, на рынке целебное козье молоко со всеми возможными тяжелыми металлами. Да. Это нужно иметь в виду.
Да, поэтому в современных условиях, если грудного молока недостаточно, либо его там нет, еще какие-то причины, мама не кормит грудью, тогда все-таки лучше использовать детскую адаптированную специальную смесь.
Виктория, многие горожане мечтают своих деток поить настоящим цельным парным коровьим молоком, таким вот, как у бабушки в деревне. Считается, что именно такое молоко самое полезное. Действительно ли это так?
Теоретически это, конечно, так. А на практике, безусловно, нужно быть уверенным в качестве этого молока и в соблюдении санитарных норм при его получении.
Цельное – это значит очень жирное, горячее прямо из-под коровки.
Безусловно, такое молоко содержит больше питательных веществ, то есть оно более богато по своему составу.
И витаминов больше содержится в парном молоке, чем уже когда оно остывает, да?
Конечно, когда долго хранится, пастеризуется, кипятится. Но, конечно же, если вы знаете, как это молоко производилось, хранилось, может быть, какие-то личные знакомства, да, родственники в деревне живут. У меня, например, вот не очень повезло, у меня родственники живут в деревне, и мы берем там молоко и молочные продукты, потому что мы уверены в их качестве.
А ваши детки любят молоко?
Но у меня старший сын, которому 9 лет, молоко не очень любит, он творог употребляет. А вот младший сын, которому 3 года, да, он, как говорится, очень молочный.
Виктория, а вот это тоже такой вопрос неоднозначный. Вернее, сейчас он трактуется неоднозначно. Если раньше было однозначно, цельное парное молоко коровье – самый лучший продукт для детей во всех смыслах. И витамины там, и минералы все необходимые, и достаточно калорий, и сбалансированный. А вот как сейчас диетологи считают, какое молоко для детского питания предпочтительнее, жирное или обезжиренное?
Вы знаете, по поводу обезжиренного молока у всех диетологов и врачей совершенно однозначное мнение, что обезжиренное молоко, оно не полезно в принципе. На самом деле это такой маркетинговый ход. Производители позиционируют обезжиренное молоко именно как диетическое, способствующее похудению и тому подобное. Но на самом деле молоко, из которого путем сеперирования отделяется жир, получается в итоге жидкость такая слегка белесого цвета, и на вкус она практически не отличается от воды. Соответственно, ну, никто не будет такое употреблять в пищу. Да? Поэтому производители, чтобы это было вкусно, чтобы люди покупали, добавляют туда загустители, стабилизатор, подсвечивают его, усилители вкуса добавляют. Ну, что я еще раз говорю, обезжиренное молоко,
это жижица. То есть всё полезное из молока вынуть,
получается,
а потом туда напихать всего остального.
И еще не следует забывать о том, что те витамины, которые содержатся в молоке, большинство из них является жирорастворимыми.
То есть если молоко будет обезжиренное, то эти витамины просто не
они
усвоятся.
Они разрушаются, да? Их там вообще в принципе нет.
И кальций тоже не усваивается.
Безусловно.
Без жира.
Вот,
да?
Кстати, дело в том, что даже обезжиренное молоко, оно все-таки является источником кальция. То есть кальций в нем остается. Он не является жирорастворимым. Но для его усвоения организму необходимы витамины А и Д. И в цельном коровьем молоке с естественной долей жира эти витамины присутствуют в количествах, достаточных для усвоения кальция.
То есть те витамины, которые в жирных продуктах,
да,
содержатся.
А получается, если ребенок или взрослый постоянно употребляет обезжиренное молоко, то организм будет тратить свои резервные запасы витаминов А и Д для того, чтобы кальций из обезжиренного молока усвоился. И таким образом, при постоянном употреблении обезжиренных продуктов у человека, особенно это актуально для ребенка, может возникнуть дефицит витаминов А и Д. А для ребенка, как мы уже говорили, витамин Д играет очень большую роль для его роста, развития. Поэтому именно вот детям вообще не
рекомендуют. Вообще витамином роста называют.
Да, да, именно так. Поэтому детям однозначно не рекомендуются обезжиренные продукты.
Наверное, речь может идти только о степени жирности. 100% жирное коровье молоко или все-таки это молоко должно быть там, не знаю, 20%, 10%, 15% жирности?
На самом деле, да, есть такой момент, что сильно жирное молоко именно маленьким детям не рекомендуется. Поэтому можно разбавить немножко кипяченой водой это молоко, уже снизится жирность, и вполне этот вопрос решаем.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова, и с диетологом Викторией Федоровой мы продолжаем разговор о месте молока и молочных продуктов в детском рационе питания. Виктория, многие считают, что чем больше ребенок пьет молока, тем лучше. Существуют ли какие-то ограничения, вот сколько в сутки ребенку можно пить и нужно пить молока, чтобы оно приносило только пользу?
Безусловно, существуют нормы, как и любого другого продукта. Да, вот в прошлый раз мы с вами говорили о кашах и сколько грамм в день какой-либо крупы ребенок должен употреблять. То же самое касается и молочных продуктов, и мяса, и рыбы, и так далее. Нормы эти существуют. Всемирные организации здравоохранения, они определены. Рацион ребенка от 1 до 3 лет должен включать цельное молоко и кисломолочные продукты в объеме 400-600 мл в сутки, включая каши и молочные супы. Для детей дошкольного возраста рекомендуется увеличить эту порцию до 800 мл, распределив на 3-4 приема в день. Объем кисломолочных продуктов должен составлять как минимум половину рекомендуемого объема молока, то есть где-то 200-400 мл в сутки. Неотъемлемой частью рациона ребенка является, конечно же, творог. Это главный источник хорошо усваиваемого кальция, фосфора, необходимых для полноценного роста и развития костного скелета ребенка. В твороге достаточно высокое содержание железа и витаминов В1 и ПП. Железо тоже очень важный микроэлемент для растущего организма. В детском питании рекомендуется использовать творог со средним процентом жирности от 5 до 11 и где-то порядка 40-50 грамм в сутки. Творог содержит в 5-6 раз больше белка, чем цельное молоко. Но этот белок представлен в основном казеином. А особо ценные сывороточные белки удаляются вместе с сывороткой. Поэтому в рацион ребенка все-таки рекомендуется включать и цельное молоко, и кисломолочные продукты, и творог. То есть разнообразное меню именно в плане молочных продуктов.
Виктория, давайте в заключении нашей беседы несколько примеров приведем молочных блюд, которые будут и вкусными, и полезными для ребенка, ну и, что немаловажно, понравятся им.
Но здесь на самом деле может меню ограничиваться только лишь фантазией мамы. Сейчас, слава богу, у нас у каждого есть доступ в интернет, где очень много различных рецептов и выпечки полезной, и десертов, и так далее, именно на основе молочных продуктов. Но то, что вот, скажем так, простое и доступное, это, безусловно, молочные коктейли, например. Ну, это молоко с различным добавлением фруктов и ягод, взбитые в блендере, и получается вот такой молочный коктейль. Ну, они сейчас вот продаются в том числе и там на улице, в кафе, ну, в домашних условиях приготовленный. Я думаю, это в любом случае больше пользы будет.
Утром, наверное, замечательно. Любимые фрукты добавить, ягоды.
Да, которые ребенок любит. Сейчас я знаю, очень многие мамочки летом делают запасы, то есть фрукты, ягоды. Кто со своего участка, если нет, то покупные, да, замораживают, делают на зиму заготовки. И на самом деле тоже такой вот прям витаминный коктейль. Я думаю, ребенка очень порадует. Также можно делать различные смузи. Они уже делаются на основе кефира, творога, тоже с добавлением фруктов, ягод. Можно добавить мед, если у ребенка нет аллергии. Я, например, своим деткам, когда делаю творог со сметаной, добавляю или ложку чайного варенья домашнего, или того же меда, чтобы как бы сладенько было и вкусно. Вот, совершенно чудесные из творога запеканки получаются. В духовке тоже детки очень любят. Сырники, конечно, я думаю, это прямо, знаете, это вкус детства, да. Бабушкины сырники.
Это вкус нашего детства, да. Теперь надо передать по наследству нашим детям и внукам.
Причем сейчас
и вкус,
тоже
и пользу, да?
И рецептов очень много интересных сырников разных. Их в духовке мамы запекают, чтобы не было, знаете, вот это вот жареное на сковородке, то вот эти все корочки, там канцерогены и тому подобное. Сырники прекрасно запекаются в духовке, и детки тоже очень любят. Это вот основное, то, что достаточно просто делается, удобно, легко в домашнем условиях. Ну, а там уже у кого какая фантазия. Есть рецепты очень интересных десертов из ряженки, но они делаются уже не так быстро и просто. Она там замораживается, потом оттаивается, потом запекается определенным образом. Но тоже детки очень любят.
И вот такой вопрос, как бы на засыпку. Раньше считали, что без молока ребенка вырастить здоровым невозможно. И в школах, в младших классах есть программа «Такое молоко детское». А если ребенок молоко не принимает, не обязательно у него аллергия, просто вот ну, не пьет, настаивать стоит ли, или можно все-таки обойтись без молока?
Вы знаете, я как мама и как диетолог и как психолог придерживаюсь того взгляда, что заставлять в любом случае ребенка не стоит. Что бы это ни было, какой бы это ни был продукт, заставлять не стоит, пользы от этого не будет. И вы знаете, организм ребенка на самом деле всегда сам знает, что ему полезно и что ему необходимо, и в каких количествах. Это взрослые, которые уже там со своими какими-то устоявшимися убеждениями редко прислушиваются к своему организму.
И вкусовыми привычками, часто уже извращенными.
Да. А организм детский пока что еще, да, вот не зашоренное сознание, нет вот этих всех установок непонятных. Его организм всегда сам лучше знает, что необходимо. Поэтому если ребенок не пьет молоко, лучше не заставлять. Возможно, он будет какие-то кисломолочные продукты употреблять. То есть пробовать что-то предлагать другое. Ряженка, кефир, творог, сметана. Если совсем молочку не употребляют, бывают такие дети на самом деле. Но в конце концов, в молоке и молочных продуктах нет в составе чего-то уникального, чего невозможно было бы получить из других продуктов.
Ну, наверное, тот же самый кальций и фосфор можно из рыбы и мяса получить в достаточном количестве.
Конечно, да. Тот же витамин там С, К и так далее. Там большое количество в той же брокколи содержится. Дети, правда, брокколи тоже не сильно жалуют. Но на самом деле, да, здесь речь о том, что незаменимых нет.
Продуктов, да.
Поэтому просто нужно понимать, какие продукты, какой витаминно-минеральный состав содержит. И все на самом деле вполне взаимозаменяемо.
То есть, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши мамы и бабушки, если ваши дети молочники, пусть пьют молоко. Но тоже определенное количество молока, чересчур много не нужно. А если ваши дети мясоеды, пусть едят мясо.
Конечно.
И ничего страшного, если их организм молоко не принимает. Заставлять не нужно.
Да, безусловно.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Виктория, я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, у нас в гостях была диетолог Виктория Федорова. Еще раз спасибо и всего доброго.
Всего доброго, Наталья. До свидания, дорогие радиослушатели.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать тридцать восемь на наших студийных часах. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Одна из основных проблем современной педагогики – отсутствие желания и интереса получать знания у детей. Причем у одних мотивация к учебе исчезает, не успев даже толком сформироваться, а у других утрачивается уже в процессе обучения. Почему это происходит и можно ли изменить ситуацию к лучшему, мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Итак, Екатерина, вот почему в последние 10-15 лет у детей мотивация к обучению неуклонно снижается? Вот если раньше отмечалось, как правило, это у подростков переходный период, в переходном возрасте, а сейчас даже уже младшеклассники и дошколята учиться не хотят и в школу не хотят идти.
Угу. Ну, вы начали программу с интересной такой, да, цитаты Гёте, который говорил о том, что мы тянемся туда, где нам нравится, где хорошо, где мы получаем удовольствие, удовлетворение от собственной деятельности. И действительно, ребенок так и развивается. Он развивается по направлению к тому, что у него удается, что у него получается. Родитель хвалит, поддерживает, поощряет, и ребенок начинает стараться получить еще больше похвалы, еще больше поддержки. Интересно, что раньше, в былые времена, тогда, когда еще не было так много компьютеров и гаджетов,
когда мы очень мечтали пойти в школу, когда завидовали мы нашим старшим,
да,
братьям и,
да,
сестрам,
да,
что они уже ученики.
Когда мы играли во дворе, когда мы встречались, и ведущей деятельностью ребенка была игра.
И мы играли в школу.
Да, да, да. И мы собирались, играли в школу, в учительницу. Да что там, я вам честно скажу, я играла в школу
времена.
И одна, даже не выходя во двор. У меня были журналы, учёты.
То есть мотивация к учёбе у нас была высокая.
Да.
Хотя нас родители, может, и не очень хвалили.
По-разному было.
Конечно, учиться – это ваш долг.
Ну, честно говоря, и учились-то мы по-разному. Кого-то хвалили, учились те лучше, кого-то не хвалили и вообще не обращали внимания. Ну, кто-то хорошо, кто-то плохо. То есть разные были результаты, но играли в школу все дети. Да? А дальше уже вот та атмосфера, которая создавалась в семье, развивающая, поддерживающая или, наоборот, блокирующая развитие самостоятельности и мотивации, вот это уже сказывалось в дальнейшем на то, какой была мотивация у ребенка. И получается, что мы извлекали удовольствие из игры, Когда мы шли в школу, мы извлекали удовольствие из того, что нас похвалили. Звездочку сперва приклеили, грибок на тетрадку, потом пятерочку поставили. И мы понимали, что мы можем больше, лучше, сильнее, выше. И от этого мы получали удовольствие ни с чем не сравнимое. Когда ты понимаешь, что ты хорошая.
Мне кажется, что и сейчас-то в начальной школе особенно, там, боже мой, ну и звездочки, это и молодец, и куча всяких
нет,
там поощрений.
Нет, Наталья, сейчас наклеечкой никого не удивишь.
Вот другое дело, что они есть. Но их не удивишь, потому что у нас не было интернета, у нас не было компьютерных игр, у нас не было вот этих телефоновых гаджетов, у нас была...
О том и речь,
у нас, если мел, украденный со школьной доски, а потом на заборе или там где-то на двери сарая школьная доска изображалась, это была игра необыкновенно интересная. А сейчас кого удивишь?
Потому что в планшете, вот я вот к тому и веду, что в планшете интереснее, удовольствие больше. То есть удовольствие от игры, оно на чаше весов перевешивает удовольствие от учебы.
Интереснее, правильно, вот интереснее. Да. У нас что, все интересное было в школе. Мы узнавать большинство того, что мы знали, узнавали в школе. Мы приходили и из математики, из природоведения, там, из биологии, всего мы там узнавали в школе. Сейчас можно узнать это вообще не выходя из своей квартиры.
Конечно, да.
Не надо в библиотеку идти, не надо. Мы еще там в библиотеку ходили, за книжками в очереди стояли. Сейчас ничего это не надо.
То есть все, что мы делаем и все, что дается нам с трудом, мы ценим больше. А все, что нам дается легко и просто, мы обесцениваем.
Поэтому, наверное, уже не хотят идти в школу.
И не хотят дети в школу, и поэтому и поиграть им интереснее, потому что они выигрывают определенный уровень в игре. И игра им дарит сокровище, новую жизнь. Ну, кстати, новую жизнь человек выиграл. Или звездочку. Ну, да, сравните, да, вот, да, вообще, сопоставьте эти вещи. Конечно, несопоставимо. И получается, что теряется вот интерес к учебе. Вот если раньше подростки теряли интерес к учебе, почему? Потому что ведущая деятельность подростка — это социализация. Им уже не так важно было добиться успеха в учебе, как важно понравиться другим, занять свое место, получить авторитет, признание.
Либо в учёбе у них уже какая-то стабильность была.
Да.
Кто-то троечник, кто-то хорошист, кто-то отличник, ну, кто-то двоечник, но это уже было к подростковому возрасту.
Да, и они переключались именно в этом возрасте, да, и кто-то переставал учиться, кто-то
кому-то
учился, но хуже, да, кто-то продолжал учиться
и умудрялся. Эти страшные, прекрасные вещи начинались.
Да, 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 вот. А сейчас получается, что очень сильный конкурент у учебы, и ребенка без специальных мер не подвинуть к учебе, не помочь сформировать ему мотивацию, если специально не заниматься этим вопросом.
Екатерина, а то, как вам кажется, то, что деток сейчас часто рано отдают в школу. Родители считают, что они уже готовы к школе. Еще до школы масса всяких кружков, занятий, иностранных языков и прочего. Некоторые не отдают детей в детский сад. Режим дня как-то в советское время это было строго. Режим дня, утром зарядка, это пропагандировалось. Сейчас этого практически нет. Родители этим не занимаются. Это может влиять на снижение мотивации ребенка к учебе?
Конечно, может, потому что и детский сад – это и конкурсы, и игры, и выступления, и какое-то взаимодействие. Это все то, что нас подогревает. Да? Это
все то, что готовится к школе.
Да, это все то, что нас бессознательно заставляет поневоле все равно друг с другом сравнивать и понимать, а я на уровне, или мне надо еще постараться, потренироваться, а у меня получается хорошо, или, может быть, нужно еще лучше, или, может быть, да, просто нужно дружить и вместе что-то делать. Ну, то есть очень много уроков и выводов делает ребенок просто из взаимодействия с детьми. А если он не ходит в детский коллектив, то получается, что он в замкнутой системе находится. И в этой замкнутой системе он не имеет возможности понять, кто я, что я собой представляю, каков я в общении, каков я в дружбе. И, безусловно, это влияет и на игровую мотивацию, и на учебную мотивацию.
А я вот делаю вывод о том, что современным родителям гораздо сложнее побудить ребенка к учебе, чем нашим было родителям.
Да.
Потому что у нас было мало соблазнов, а сейчас соблазн на каждом шагу. Поэтому давайте перейдем к тому, что же делать родителям и чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы у ребенка не отбить желание учиться. А если его нет, немножечко его замотивировать.
А пока мы говорили, к нам пришло сообщение на телефон, WhatsApp. Ребенок не хочет участвовать в конкурсах. Он дизайнер, учится в колледже. Не верит, что достойный, боится провала. Считает, что когда супер научится, тогда и будет участвовать. А я говорю, не пробуй, быстрее не выйдет. Что делать? Как объяснить, что наоборот от работы и участия будет успех? Речь здесь уже идет о подростке, а вопросы все остаются те же. Как мотивировать и как помочь преодолеть вот этот страх? Страх публичных выступлений. Ну, давайте начнем с ошибок, о которых спросила Наталья. А дальше уже будем говорить и о том, что с подростками делать.
То есть от родительских ошибок, да, предостережем? Да. Потому что часто современные родители пытаются опыт своих бабушек и дедушек использовать, и мам, и пап, а он не всегда подходит, потому что время другое.
Вот, значит, начнем с серьезных ошибок, да, а потом перейдем к бытовым. Серьезная ошибка это такая: интеллектуальная готовность не является еще признаком школьной зрелости. То есть ребенок может быть гениальным, это может быть вундеркинд. Например, он запоминает огромные отрывки произведения, там, стихотворения, проза. Например, он прекрасно считает, но для того, чтобы сформировалась школьная зрелость, еще необходимо усидчивость, произвольное внимание, ну и, естественно, воля, соответственно. А этих качеств еще нет.
Не то, что мне нравится и что хочу, да, и когда хочу, да, а то, что от тебя требуется, и в то время, когда это, да, требуется, и во время урока и так далее.
Да. Амбиции родителей иногда заставляют ребенка не просто идти в школу, но и перескакивать через класс, как бы заканчивая школу экстерном и показывая, да, такой нос делая всем тем, кто остались в предыдущих классах. При этом ребенок чувствует, что он успешен и превосходит, у него чувство превосходства появляется, гордыня от того, что он своих обогнал. Но попадая к ребятам старше, он одновременно ощущает и отставание. То есть получается, что он и превосходство чувствует, и некую неполноценность. Это очень
своих-то
сложно.
Своих-то обогнал, а тот коллектив, да, которым он сейчас, там он чувствует свою какую-то вот именно непринятость.
Эмоциональное, да, отставание, потому что ребята старше, каждый год это очень большой промежуток времени для ребенка.
Там каждый уже полгода, наверное,
каждые
для
полгода, да,
значение.
И поэтому очень важно быть со сверстниками, очень важно на одном языке с ними говорить. Родители могут возразить, что он у меня умный, он со взрослыми любит общаться, да, он-то может и любит, но внутри него все равно есть тот ребенок, который тянется именно к ребятам своего возраста и который не общается с ними только потому, что они его не понимают.
Значит,
они
первая большая, да, ошибка. Не торопитесь интеллектуальные способности ребенка принимать, да, за готовность к школе.
Следующее – это биологическая учебе, готовность. Да? Тут тоже очень-очень важно. Такие факторы, как, например, формирование скелета, да? Такие факторы, как количество зубов. То есть получается, что физиологически ребенок тоже может быть не готов. Он
рука может быть не готова.
Конечно,
да,
рука
не успевает.
И
да?
Есть специальные, да, есть специальные тесты, которые позволяют понять, готов он или не готов. Да? Например, в течение минуты 70 точек поставить в клеточке. Другими словами, если ребенок не готов, если он не справляется с
даже
заданиями аналогичными,
даже если он уже читает и считает, то он будет отставать.
Он будет уставать, значит, нервничать.
Или даже если он будет уставать и не отставать, то, естественно, желание учиться у него будет постепенно уходить.
Постепенно, да, ослабевать. Конечно, такая большая проблема, которая, ну, сложно назвать ошибкой, это проблема. Это неблагополучие в семье. Конфликты, ссоры, развод, расставание, давление, прессинг, психологическое насилие. Все это, безусловно, переключает ребенка с поиска себя и поиска мотивации к своей учебной деятельности на поиск комфорта и защиты от неблагоприятных условий. То есть ему уже вообще не до учебы. Он думает только о том, как бы ему себя сохранить. Следующая такая серия проблем – это дезорганизованность в режиме дня, в последовательности выполнения домашних заданий. Именно эти факторы тоже способствуют тому, что ребенок, постепенно находясь в этом хаосе, не выполняет прилежно домашние задания, ослабевает мотивация.
Вообще,
и
режиму дня сейчас не уделяют внимания. Подавляющее большинство родителей в большинстве семей, да, не режиму смены труда и отдыха, погулять ребенок должен, сделать уроки в какое-то время, поспать маленький ребенок там должен и так далее. Это все уже сейчас на это не обращают внимания, это актуально, но на это не обращают внимания, и это тоже одна из причин того, что наши дети теряют мотивацию к учебе. Они устают, элементарно устают, и все. Какой тогда интерес, если устал?
Очень важным моментом является высмеивание ребенка, серьезная ошибка. Например, взрослым весело и забавно то, какую ошибку допустил ребенок. Ну, иногда правда смешно, ну правда, да, ну вот там вместо сад ребенок пишет зад. Ну, забавно. Все хохочут. А ребенок плачет, понимаете? Все засмеялись, а Витя заплакал. И, конечно, эти вещи, они убивают. И взрослым непонятно, что происходит в душе ребенка. Но очень важно замечать, что он делает, как он реагирует на те или иные слова, на ваше поведение. И важно понимать, что даже если вдруг ну, выскочила улыбка на лице, обнять малыша, поддержать его. Но бывает, что выскочила, и тогда это важно, из этого правильно выйти. Да? Тогда важно показать, да, даже, может быть, принести извинения за то, что невольно улыбка появилась, да, реакция на слово. И сделать вместе работу над ошибками, и тогда будет все хорошо. Еще одна серьезнейшая ошибка – это ожидание от ребенка. Это когда родитель мечтает, что ребенок воплотит его мечты.
У меня в детстве не получилось, я не стал великим, не стал таким-сяким, и поэтому все свои мечты воплощу в ребенке, не замечая того, что хочет этого ребенок, интересно ли ему это или нет. Да?
Интересная тут взаимосвязь такая есть. Чем более неуспешен родитель в той или иной деятельности, тем больше он давит и хочет, чтобы ребенок добился успеха именно вот в том, что не реализовал сам родитель. То есть мы поговорили сейчас об ошибках, их еще может быть очень и очень много, но возникает вопрос, а делать-то что?
Да.
И что?
То есть этого делать нельзя, чтобы не отбить
и этого делать
учиться.
Ни в коем случае
делать,
нельзя.
А что же делать, чтобы желание учиться у ребенка появилось?
Ну, первое, безусловно, мотивация к учебе формируется с рождения. Это отношение родителей к книгам, и это те традиции, семейные ритуалы, которые в семье используются для того, чтобы вместе провести время. Кто-то у телевизора и у планшета его проводит, а кто-то вместе с книгой, а кто-то играет вместе с ребенком, а кто-то да, рассказывает интересные истории из своей жизни или из жизни литературных персонажей.
Екатерина, а будет мотивация сказать, если не будешь учиться, станешь дворником или там поломойкой, как
конечно,
бабушка,
нет,
или как дедушка,
да,
или как сосед. Можно что же сказать, вот я мотивирую.
Вы знаете,
учись, иначе
дело в том, что дети у нас сейчас такие интересные. Может быть, еще вот, ну, когда мы были детьми, с кем-то, может быть, даже такая негативная мотивация срабатывала. А наши сейчас говорят так, не отрываясь от планшета. Ну, ладно, нормально, дворники тоже живут, и я как-то справлюсь. Главное, чтобы, говорит, планшет у меня был в руках, и все, и нормально. Вот я, например, знаю много сейчас взрослых уже молодых людей, которым так говорили, и они так вот и позакончили университеты, а работают, ну, чуть ли не дворниками. Лишь бы только их никто не трогал и не мешал играть охранниками там где-то, да, уже, ну, там, 30 лет.
Не мешал играть.
Не мешали играть, да. А потому что
дети,
если ты охранник, да, ты ж можешь и на работе поиграть, а потом прийти домой еще дома поиграть.
Ну, да,
знаете,
да,
как удобно.
Работа.
Прекрасно. Поэтому не угрожайте, да, да. А то они так и сделают, как говорят, да, тоже родители. Не делай так, а то так и останется у тебя. Итак, нужно поддерживать. Играет ребенок. Скажите, ой, какая интересная игра, как здорово. Присоединитесь, не можете присоединиться, поддержите.
И заметить интерес ребенка, вот к чему он тянется, да, что ему интересно.
Да.
Интереснее ему, может быть, литература, или, может быть, интереснее ему конструктор.
Угу. Или, например, он в доктора играет. Да, и скажу, о, инженером будешь, например, если конструктор, или, о, ты, может быть, доктором будешь, когда вырастешь.
Хотя
посмотри,
он не может не быть доктором, но все то, что сейчас ему интересно, это важно,
вот
это его разовьёт.
Да, но это закидывание удочек таких вперед, когда он
что
понимает...
это интересно.
Да, и он занят важным делом. И когда ты, ой, опять играешь, вместо того, чтобы там, например, крючочки писать, как часто тоже, да, родители делают. Ой, как интересно, а во что ты играешь? О, в школу играешь, может быть, ты учителем хочешь быть. То есть ребенку очень важно показать, что он хороший, показать, что то, что он делает хорошо и правильно. Очень важно правильно хвалить. Ни в коем случае не говорите ребенку, ты самый лучший у меня. Да? Потому что самый лучший уже сразу возникает вопрос, по сравнению с кем? Лучше скажите так, ух ты, у тебя получается с каждым днем все лучше и лучше. Все красивее и красивее, если это рисунок. То есть очень важно поддерживать и показывать ребенку, что он себя знает, чувствует, что он на правильном пути, что он движется в верном направлении и с хорошим темпом.
Значит, мотивацию закладываем еще до того, как ребенок пошел в школу. Мотивация будет основываться на том, что интересно, что узнавать новое – это интересно. И чем больше ты узнаешь, тем интереснее и насыщеннее будет твоя жизнь. Вот ребенок уже пошел в школу, вот он уже получает оценки, и не всегда они хорошие, и не всегда мама может похвалить, да, а учитель не похвалит. Вот уже подросток, что здесь делать?
А вот как раз, да, вот тот вопрос, который у нас был. Как быть с подростком? Как быть, когда подросток боится, когда он волнуется? Когда вы это видите? Конечно, присоединиться к его чувствам. Конечно, же сказать, я очень хорошо тебя понимаю, страшно. Мне очень было страшно в свое время. И сейчас мне очень часто страшно. Знаешь, как я справляюсь? И рассказать ему о том, как это происходит у вас. Потому что у каждого человека есть свои способы справиться со страхом. Не навязывая, не подталкивая. Да? Сказать так, дорогой мой сыночек, и может быть ты выберешь не идти, потому что тебе очень страшно. Вот прям так и сказать. И, ну, на мой взгляд, конечно, это неправильно, но это твоя жизнь. Ты имеешь полное право выбрать то, что хорошо и правильно для тебя. Но если ты решишь идти, я готова помочь тебе, я рядом с тобой, я готова с тобой обсудить. Если речь идет о подростках, никогда не шантажируйте ребенка, например, не куплю то или не получишь это, никогда не платите ему за учебу. Доверяйте ему. И если речь идет о том, что у него есть хобби, увлечения, присоединяйтесь и старайтесь понять, за что он любит ту или иную группу, не критикуя, а пытаясь быть таким же подростком, как и он. И уделяйте ему внимание и любовь, и у вас все точно получится, все страхи вы преодолеете вместе.
В особо затруднительных ситуациях лучше обратиться к профессионалам, к специалистам, которые помогут организовать специальные тренинги для ребенка, индивидуальные или в группе, там, да, помогут разобраться в причинах нежелания учиться. Ну и, естественно, не следует надоедать детям нотациями, наказаниями, а сделать ставку на любознательность, на интерес и поддержку. Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Спасибо за участие в беседе. А радиослушателям напомню, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.